В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Amnesty International и американский посол в Грузии Джон Басс обеспокоены действиями контрольной палаты Грузии. Бывшие соратники Аллы Джоуевой поддержали кандидатуру Леонида Тибилова на пост президента самопровозглашенной Южной Осетии. В Абхазии не стихает недовольство отменой дебатов между кандидатами в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях Кофи Аннан призвал страны-члены Совета Безопасности ООН выработать единую позицию по отношению к кризису в Сирии. Министр обороны США заявил, что международные санкции начали оказывать негативное воздействие на экономику Ирана. Парламент Молдавии избрал президента страны. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан призвал страны-члены Совета Безопасности ООН преодолеть разногласия и выработать единую позицию по отношению к кризису в Сирии. Аннан, посетивший Дамаск на прошлой неделе, выступил с отчетом о поездке перед участниками закрытой сессии Совета Безопасности, посвященной ситуации в Сирии, где продолжается кровопролитие. Связь осуществлялась в формате видеоконференции. Аннан сейчас находится в Женеве. По словам специального посланника ООН, на будущей неделе в Сирию будет направлена миссия для переговоров с властями Сирии о возможности размещения в стране международных наблюдателей. В пятницу Кофи Аннан встретился в Женеве также с постоянными представителями России и Китая при ООН. Эти страны ранее наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности, осуждающий власти Сирии за репрессии по отношению к мирным жителям. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива объяснил, что все 6 стран-членов этой организации решили закрыть посольство в Дамаске в знак протеста против репрессий режима Башара Асада в отношении политических оппонентов. В Совет сотрудничества входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, Катар и Кувейт. Министр обороны США Леон Панетта, совершающий турне по странам Азии и Ближнего Востока, заявил о единстве международного сообщества в стремлении не допустить того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Отвечая на вопросы журналистов в Абу-Даби, Панетта отметил, что жесткие международные санкции против Ирана уже начали давать свои плоды, оказывая негативное воздействие на экономику Ирана, в особенности на энергетический сектор. Министр обороны США также отметил, что в Вашингтоне верят в возможность дипломатического решения иранской ядерной проблемы, а Израиль, по его мнению, еще не принял решение о возможном ударе по иранским ядерным объектам.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламент Молдавии сегодня избрал президента страны. Этого не удавалось сделать 2.5 года, передает Ирина Северин.
В Республике Молдова парламент страны избрал президента. Им стал независимый кандидат Николай Тимофтя, председатель Высшего совета магистратуры страны с 35-летним стажем работы в области юстиции. Николай Тимофтя также возглавляет Ассоциацию судей страны. Для избрания президента необходим 61 голос. Кандидатура Николая Тимофтя получила поддержку 62 депутатов. Недостающие голоса для избрания президента правящему альянсу предоставили группа в составе 3 депутатов, ранее покинувшая фракцию коммунистов. Коммунисты бойкотировали избрание президента, мотивируя это тем, что они считают парламент нелегитимным. Президент страны отметил, что одной из первых законодательных инициатив, которую он намерен предложить парламенту, станет инициатива о правах оппозиции. Своим приоритетом на посту президента Николая Тимофти считает поддержку реформ, необходимых для интеграции Молдавии в Европейский Союз. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В Афганистане при падении вертолета с военнослужащими НАТО, по уточненным данным, погибли 12 военнослужащих турецкого контингента. Вертолет упал в жилом квартале Кабула, где при катастрофе, по заявлению афганских властей, погибли 2 ребенка. По предварительным сведениям, причиной падения могли стать технические неполадки. Турецкий контингент в Афганистане насчитывает 1800 военнослужащих. В Бельгии сегодня была проведена минута молчания в память о детях, погибших при катастрофе автобуса в Швейцарии минувший вторник. Автобус врезался в стену туннеля. Погибли 28 человек из 52 находившихся в автобусе. 22 погибших были школьниками, большинство из которых 12 лет. Следователи пока не могут установить причину катастрофы. Полиция Норвегии извинилась за медлительность при поимке Брейвика, передает из Скандинавии Сергей Джанян.
Каждая минута была еще одной упущенной минутой. Ужасно осознавать, что мы могли спасти жизни людей, если бы задержали нападавшего раньше, заявил глава норвежской полиции Ойстен Меллан. Андерс Брейвик совершил крупнейший в норвежской истории двойной теракт 22 июля 2011 года. Сперва террорист взорвал бомбу в правительственном квартале в Осло, в результате чего погибли 8 человек. Затем Брейвик отправился на остров Утоя, где открыл стрельбу по обитателям молодежного лагеря, убив 69 и ранив свыше 200 человек. Полицейские прибыли на остров на перегруженном катере более часа спустя после начала стрельбы. Медлительность действий норвежской полиции была подвергнута критике. Отмечалось то, что для оперативного прибытия на остров не использовался вертолет. Судебный процесс над Брейвиком начнется 16 апреля. В случае признания его виновным, террористу грозит 21 год тюрьмы с возможностью продления срока заключения. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Южная Корея и Япония осудили планы Северной Кореи запустить в следующем месяце ракету дальнего радиуса действия, которая должна вывести спутник на околоземную орбиту. В заявлении Министерства иностранных дел Южной Кореи говорится, что подобный запуск явился бы нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей Пхеньяну осуществлять космические запуски на основе технологии баллистических ракет. В заявлении подчеркивается, что подобный запуск стал бы провокацией, угрожающей миру и безопасности на Корейском полуострове.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Критика в адрес контрольной палаты Грузии становится все более масштабной. Грузинским правозащитникам и оппозиционерам, которые обвиняют ведомство в превышении полномочий во время массовых допросов активистов грузинской мечты в регионах, присоединилась международная правозащитная организация Amnesty International. Свое беспокойство выразил также американский посол в Грузии Джон Басс. И даже представители правящей партии сегодня впервые призвали контрольную палату дать разъяснение. Подробности в материале Олеси Варкова.
Amnesty International редко делает заявления о событиях, имеющих отношение к политике. Однако допросы грузинских оппозиционеров стали исключением из этого правила. Представитель Amnesty International в Грузии Наталья Нозадзе говорит, что проводимые контрольной палатой допросы столь масштабны и сообщений о правонарушениях так много, что ее организация просто не могла остаться в стороне и хранить молчание.
Мы призываем грузинские власти быть очень осторожными и продолжать этот процесс в соответствии со всеми нормами закона. Те люди, которых вызывают на допрос, должны иметь возможность воспользоваться всеми имеющимися у них правами, а их достоинство не должно ущемляться,
заявила Нозадзе. По сведениям Amnesty International, допросы оппозиционеров продолжаются непомерно долго. По несколько часов им задают одни и те же вопросы, часто выходящие далеко за пределы компетенции контрольной палаты. Например, их спрашивают, почему они вообще решились помогать партии, а в некоторых случаях им угрожают расправой, если они продолжат сотрудничество с оппозицией. Все это, по мнению Amnesty International, свидетельствует о том, что допросы контрольной палаты политически мотивированы и направлены на запугивание настоящих и потенциальных сторонников оппозиционных партий. Правозащитники не единственные, кто в эти дни критикует руководство контрольной палаты. В полночь американский посол в Грузии Джон Басс написал на своей стене в Фейсбуке, что также обеспокоен последними действиями ее сотрудников.
Это не содействует повышению доверия со стороны общества к этому ведомству, а также к конкурентной избирательной среде,
написал посол. Корень проблемы он видит в отсутствии конкретных норм в законе, которые бы ограничивали контрольную палату в ее действиях. С законом как раз все в порядке, считают в Ассоциации молодых юристов. Проблема в том, что контрольная палата его не соблюдает. Председатель ассоциации Тамара Чугашвили сегодня сообщила, что к допросам оппозиционеров подключились работники МВД. В районные полицейские участки стали вызывать тех, тех, кто в эти дни получил повестку, но не явился к сотрудникам контрольной палаты на допрос в назначенный час.
Контрольная палата не имела права пересылать эти дела МВД, так как в повестке не значилось, что она вызывает этих людей на допрос в качестве официальных свидетелей по какому-то конкретному делу. Тем самым контрольная палата превысила свои полномочия, так же, как и МВД, которая также не имела права начинать расследование этих фактов.
Сказала Чугошвили. С утра в правящей партии отказывались комментировать претензии правозащитников, настаивая на том, что все происходит в рамках закона. Но к вечеру тональность их заявлений заметно изменилась. К примеру, парламентарий Нукзар Циклаури признался, что и сам хотел бы разобраться в том, что происходит.
Я думаю, что контрольная палата должна внести большую ясность в этом вопросе. Я как парламентарий, я тоже очень заинтересован этим вопросом. Я думаю, что сегодня или в крайнем случае в начале следующей недели вот эти факты должны быть для всех доступны уже.
Сказал депутат. В контрольной палате сегодня отказывались говорить с журналистами. Там не уточнили и то, как долго еще продлятся допросы оппозиционеров в регионах. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Отказ от проведения дебатов во втором туре выборов депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия остается одной из самых острых и обсуждаемых тем в абхазском обществе. Я попросил прокомментировать ситуацию абхазского журналиста и фотографа Ибрагима Чкадуа. Ибрагим, вчера у нас в эфире был председатель Центра избиркома Батал Табагуа, и он заявил, что кандидаты в депутаты от Форума народного единства Абхазии поспешили с требованием провести дебаты во втором туре выборов. По его словам, каждый депутат получит по 15 минут бесплатного времени от АГТРК, и, мол, все должны быть довольны. Но, насколько я понимаю, довольны далеко не все. Сегодня было письмо Ассоциации работников СМИ Абхазии, в котором опять говорилось, что ЦИК и АГТРК фактически отменили дебаты. Вы тоже выразили свое возмущение этим фактом. А в чем, собственно, суть претензий к ЦИК и телевидению?
Ну, знаете, черт в деталях всегда находится. И вот в чем детали, черт, собственно говоря, заявление председателя ЦИКа. Дело в том, что они в первом туре сделали дебаты между кандидатами. Это тоже было, я считаю, под напором общественности, журналистов, оппозиции и так далее, чтобы все-таки был формат прямого эфира и дебатов. И их провели. Провели тоже, может быть, с изъянами, потому что эта форма у нас давно с телевидения ушла, и поэтому она тоже не отработана. Там много было изъянов, но это был глоток свежего воздуха. Там было много критики власти, но достаточно корректно все проводилось. А во втором туре почему-то провели опрос телефонный, телевизионщики, ну, с подачи ЦИКа, кандидатов по поводу того, желают ли они дебатов или нет. Многие, со слов телевизионщиков, отказались от дебатов, и поэтому они просто предоставляют 15 минут. То есть правила игры изменились, чуть-чуть, но изменились. То есть стали доминировать желания тех кандидатов, которые отказываются от таких дебатов, а не тех, кто хочет на них участвовать. Поэтому моя точка зрения лично в том, чтобы дебаты объявить, а то, кто придет или не придет, это его личное дело. Но этот приход или не приход тоже будет отражаться, я так думаю, на желании избирателя проголосовать за кандидата.
Ибрагим, ну, телевизионщиков тоже можно понять, да? Объявлять дебаты, на которые придет один человек, это не дебаты получаются. Насколько я понимаю, сотрудники АГТРК говорили и с оппозиционными, и с провластными депутатами, и, может быть, действительно люди не хотят участвовать в дебатах?
Ну, понимаете, я не исключаю, что не хотят, но вот, например, оппозиционные кандидаты вчера заявление сделали, и к ним может еще кто-то присоединяться. Но для меня очень важно, чтобы люди тоже знали, его кандидат хочет участвовать в дебатах или не хочет, и еще лучше, если, конечно, аргументирует это. У нас эта норма не прописана законодательно, просто ЦИК должен предоставлять равные условия. Но в данном случае равные не получается, между первым и вторым туром не получается, потому что там они объявили дебаты, а тут они их объявляют необязательными. И потом очень важная вещь у нас на телевидении, эти дебаты воспринимались не только вот как предвыборное такое явление. Очень хотелось бы, чтобы прямые эфиры, и тем более с людьми, которые не всегда говорят приятные вещи о власти, имели возможность на телевидении появляться. Поэтому очень важно, чтобы сегодня на абхазском телевидении этот формат закрепился. Не только на выборах, но и потом и на продолжение.
Ибрагим, а вот сейчас в Фейсбуке абхазские пользователи обсуждают возможность введения законодательной нормы, по которой депутаты будут обязаны участвовать в дебатах. Вы как вообще к этой идее относитесь?
Ну, это надо продумывать. Ну, я бы, может быть, не в такой категоричной форме это заявлял. Это, например, насколько я знаю, во французском законодательстве есть, то есть те, кто участвует в президентской гонке, у них обязательные дебаты. Но я, по крайней мере, эту норму указал бы в перечне действий, которые возможны в предвыборный период. Но это надо обсуждать.
Ну и последний вопрос. Ибрагим, как вы вообще оцениваете шансы оппозиции во втором туре? Нет ли у вас опасений, что власть использует административный ресурс, чтобы провести угодных ей кандидатов?
Вот меня с самого начала пугала как раз вот эта вероятность того, что во втором туре все-таки будет задействован административный ресурс или какие-то уловки. И поэтому на заявление и председателя ЦИК, и то, что делает Телегин, я смотрю как раз вот с этой точки зрения, что это один из элементов, где будет ущемляться права оппозиционных кандидатов. Потому что во многих округах вышли во второй тур именно представители явных провластных и явных, которые относятся оппозиционно к властям. И в данной ситуации они не смогут встретиться тет-а-тет. И вот это решение ЦИКа и вот это положение вещей с прямым эфиром во втором туре как раз будет против оппозиционных кандидатов, потому что они-то как раз заявили, они готовы участвовать в дебатах, они не боятся и говорят какие-то острые вещи. А сейчас эти лидеры ЦИК идут на поводу у кандидатов, которые хотят обойти эти острые углы. Поэтому я в этом вижу уловку против оппозиционных кандидатов и тех, кто готов критиковать власть. Вот такое шельмование, вот такое шулерство, возможно, распространится уже и на подсчеты, и на наблюдатели, на какие-то другие вот эти инструментарии выборного процесса. Поэтому вот с самого начала мы хотим, чтобы не нарушались правила игры, которые хотя бы в первом туре появились, зафиксировать их и закрепить.
Это был журналист и фотограф Ибрагим Чкадуа Сухуми.
Эхо Кавказа.
Отдельные представители юго-осетинской оппозиции определились с выбором кандидата, которого они намерены поддерживать на выборах президента самопровозглашенной республики. Правда, говорить о том, что выработана общая оппозиционная платформа, нет никаких оснований, поскольку Алла Джоева, ставшая негласным лидером граждан, недовольных существующим порядком вещей, еще не сделала свой выбор. С подробностями из Цхинвали Ирина Келихсаева.
Вчера, за 9 дней до президентских выборов, близкие соратники Аллы Джоевой, экс-кандидат президента Сергей Засеев и заместитель министра иностранных дел Алан Плев встали рядом с бывшим полковником КГБ СССР Леонидом Тибиловым, чтобы объявить общественности, что они поддерживают его кандидатуру на должность президента Южной Осетии. Свой выбор объясняет Алан Плев.
Представители оппозиции собрались, и на повестку дня был вынесен вопрос о дальнейшем участии и выработке единого мнения насчет предстоящего выборов президента. Было принято решение поддержать на выборах кандидатуру Тибилова Леонида Харитоновича, так как, по нашему мнению, он сможет достойно руководить Южной Осетией.
По словам Плева, представители оппозиции учли то обстоятельство, что Тибилов открыто выразил свое отношение к отмене результатов голосования. Поскольку у Тибилова не было возможности выступать публично, используя для этого средства массовой информации, Алан Плев объяснил, каким образом оппозиция ознакомилась с точкой зрения кандидата. Тибилов открыто высказывал свое возмущение, общаясь лично с нами. Кроме того, бывший соратник Джоевой ставит заслугу Тибилову то, что тот выдвинулся сам без опоры на какие-то внешние силы. Алла Джоева оказалась не в курсе того, что ее бывшие сторонники решили высказаться в пользу одного из кандидатов. «Я вынуждена констатировать, — сказала она в разговоре с нами, — что при всем уважении к определенным персонам, которые выдвигаются в президенты, на данном этапе я не могу пока поддержать кого-либо из них». По ее мнению, ни один из претендентов до сих пор не представил ясной программы действий. Алла Джоева готова сделать свой выбор в том случае, если будет что выбирать. Кандидат президента Станислав Кочев без сожаления и ревности прокомментировал происходящее следующим образом.
Я полагаю так, что эти люди взрослые, и поэтому они делают осознанный выбор. Кто любит Папан, кто Пападиба, кто их дочек. Я уважаю выбор каждого.
Получить поддержку со стороны именно оппозиционно настроенных политиков и граждан – это едва ли не основная задача для каждого кандидата, считает политический обозреватель Юрий Вазагов.
С самого начала нынешний предвыборной кампании все кандидаты стараются перетащить на свою сторону оппозиционно настроенных деятелей, понимая, что протестные настроения в обществе все-таки достаточно сильны, и эти политики пользуются популярностью.
Что касается Аллы Джоевой, то, по мнению Юрия Вазагова, политики, которые на прошлых выборах группировались вокруг нее, теперь разошлись по разным лагерям в силу естественных причин.
Речь идет о протестном электорате и о политиках и людях, которые выражали этот протест. Поэтому во имя общей цели произошло объединение очень разных сил. И, разумеется, сейчас каждая сила преследует свои собственные интересы.
В обществе заговорили о расколе среди сторонников Аллы Джоевой и Дзамбулата Тедеева. Вера, которая до сих пор считает своим президентом Джоеву, говорит, что бывшие соратники поделились на две группы, в основном по половому признаку. Мужчины склоняются к тому, чтобы поддержать Сибилова. Женщины считают, что попранная после ноябрьских выборов справедливость должна быть восстановлена. И те, и другие утверждают, что сам Тедеев никак не влияет на их позицию. Тем не менее, Юрий Вазагов считает, что организованный переход самых активных сторонников Тедеева на сторону Тибилова заставляет предполагать, что вся операция носит организованный характер. Но кандидату, который получает поддержку устойчивой и значительной по численности группы тедеевских сторонников, рано торжествовать победу. Противники Тедеева тоже способны объединиться.
Несомненно, если Джамбула Тедеев объявит о своей поддержке Тибилова, то эти люди примкнут к этому кандидату и, несомненно, увеличат его шансы на победу. Но, с другой стороны, может произойти мобилизация определенных сил, которых Тедеев не устраивает, вокруг других кандидатов.
Понимают в Южной Осетии и то, что Тедеев лишен возможности сегодня поддерживать открыто кого бы то ни было. Один раз его поддержка уже стоила победы Аллы Джоевой. Не окажется ли так, что на очереди Леонид Тибилов? Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем юго-осетинскую тему. Какие перемены ожидают политический ландшафт Южной Осетии после повторных выборов президента самопровозглашенной республики? Какие шаги намерена предпринять Россия для урегулирования политического кризиса? С российскими экспертами на эти темы говорил Мурат Гукимухов.
Кто конкретно победит на этих выборах, для Москвы не принципиально. Все кандидатуры, допущенные к избирательной кампании, согласованы с федеральным центром. По мнению главного редактора информационного агентства «Регнум» Модеста Колерова, кто бы ни победил, после подведения итогов избирательной кампании республику ждет изменение политического ландшафта. Кремль, по мнению Колерова, намерен избавиться от группы влияния экс-президента Эдуарда Кокойты. Из действующих тяжеловесов, компаньонов по коалиции, которой было поручено провести выборы, единственный, кто останется на плаву, это премьер Вадим Бровцев. Впрочем, он и сам стремился избавиться от влияния своих вчерашних компаньонов, говорит Модест Колеров.
Я думаю, что в ближайшее время бывших союзников Бровцева по коалиции, которые действуют и в Южной Осетии, и в Москве, что очень важно, ждет много неожиданностей, а именно победу одержит один из согласованных кандидатов, и автором победы будет Бровцев. А все, кто не Бровцев и непосредственно не работают у него, будут восприняты как балласт, как минимум, а вполне может быть как вредители, которые мешали вовремя осуществить эффективный переход власти. Бровцев победил.
Сотрудник Института по изучению постсоветского пространства Александр Караваев говорит о том, что в среде кремлевских экспертов есть и другое мнение, будто бы Бровцев не пользуется большим доверием в Москве и рассматривается скорее как переходная фигура от бывшего президента к будущему. Уверенно можно говорить лишь о его присутствии в республике до середины лета, а дальше будет видно. Пока, судя по событиям последних двух месяцев и действиям Вадима Бровцева, можно уверенно говорить лишь о том, что Москва всерьез решила расчистить площадку для следующего президента, говорит Александр Караваев.
Те структуры, которые принимают участие в управлении Юго-Осетинской ситуации, они показывают всем своим видом, что они не готовы мириться с какой-то. Ну и, соответственно, с Хугаевым и одновременно с этим они будут отметать все, что связано с Джамбулатом Тедеевым.
По мнению Александра Караваева, следующий президент заведомо слаб. У него не будет такого мощного влияния, как у Эдуарда Кокойты. Он будет испытывать дефицит легитимности после незаконной отмены ноябрьских выборов и демонстративного отсева неугодных кандидатов перед повторными выборами. Новый президент не имеет влияния в парламенте, где большинство составляют сторонники экс-президента. Слабый, нуждающийся в опеке президент – это одновременно и хорошо, и плохо, говорит Александр Караваев.
Если исходить из того, что Кремлю не выгоден сильный президент Южной Осетии, то, значит, из этого следует, что Москва будет готова работать с разными группами влияния. Для Москвы, может быть, это было бы выгодно, такая вот схема «разделяй и властвуй». Но сейчас пока этот сценарий не относится к весне 2012 года. Сейчас надо просто привести какого-то управляемого человека и дать ему возможность там окрепнуть. А уже потом думать о том, насколько он сильно окреп, то есть это уже вопросы 2-3 лет.
В любом случае, Москве необходимо будет поддержать нового президента, помочь на осенних выборах в парламент, сформировать депутатский корпус, если не подконтрольный президенту, то хотя бы готовы к оперативному взаимодействию с ним. Но еще до выборов предстоит формирование новых групп влияния. Возможно, на базе тех людей, которые сегодня собрались в избирательных штабах кандидатов. И вполне понятно, претендует на участие в структурах республиканской власти. Но с другой стороны, Москве крайне важно не допустить, чтобы новый президент стал вторым Эдуардом Кокойты, мощным, влиятельным, непослушным. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Затянувшаяся зима, сильные ветра и снегопад продолжают доставлять серьезные неудобства жителям Грузии. На автомагистралях заносы и пробки, возникают серьезные проблемы с подачей электричества. Главной жертвой непогоды стало сельское население. Крестьяне не могут приступить к весенним полевым работам. У многих жителей на исходе запасы дров и сена для скота, рассказывает Мзия Парисишвили.
Даже старики не могут припомнить, чтобы зима длилась почти полгода. В любом сельском доме вы обязательно услышите жалобы на непогоду. Сидеть у печки в мартовские дни – это сущий ад для грузинского крестьянина. В это время обычно в равнинных селах Грузии уже полным ходом идет подготовка к севу. Дедушка Зураб из села Урбниси, это Шидакартли, вздыхая, говорит, что это в январе хорошо у печки сидеть, попивая соседями вино, ветчиной, а чаще фасолью и соленьями закусывать. А теперь вынужденное безделье не в радость – да и запасы продуктов и дров на исходе, а подаренный государством ваучер на 30 лари капля в море.
Вот эти 30 лари, что нам дали, что я на эти деньги смогу сделать? Вспахать или посеять? Ничего. На 3 сотки земли даже удобрения купить не хватит. Людям ничего не говорят. Оказывается, деревня получила 2 трактора, но без плуга. Ну как так можно? Разве без дров печь загорится?
Жена Зураба, бабушка Анико, боясь показаться неблагодарной, спешит добавить.
Маленькая помощь, но все равно хорошо. Наверное, с этим ваучером часть земли вспашем. Очень дорого все обходится. И солярка, и трактор. Все дорого. Ну что нам делать?
Тем не менее, власти настроены благодушно. Да, весенние полевые работы слегка запаздывают, но на урожайности это не отразится. Сотрудник службы развития сельского хозяйства Самсон Кебадзе объясняет, для семян куда опаснее неустойчивая погода ранней весной. Ранние всходы могут не выдержать вернувшегося мороза, однако проблемы все же есть.
Весенняя обработка земли запаздывает. Обычно землю начинают готовить в феврале, чтобы в начале апреля приступить к посевным работам. Крестьяне и прошлой осенью не успели подготовить почву.
Большая часть сельских равнинных земель еще не освободилась от снежного покрова, и природа спит крепким сном, не подавая признаков жизни. Ни о набухших почках на деревьях, ни об упрямо пробивающейся сквозь снег траве пока нет и речи. Власти пообещали, что в этом году сельскому хозяйству будет уделено особое внимание. На днях президент Михаил Саакашвили обнадежил крестьян, что производимая ими сельхозпродукция будет полностью освобождена от НДС. «Это, конечно, хорошо, но если ничего не посеешь, что пожнешь?» – вздыхают в ответ крестьяне. Тем временем проблема урожая в этом году уже приобрела отчетливое политическое звучание. Как раз во время уборочной должны будут пройти парламентские выборы в Грузии. Политики рассчитывают собрать свой урожай в виде голосов избирателей. Наверное, потому и сами крестьяне на затянувшуюся зиму смотрят как политический артефакт. Зря подмигивают они. Иванишвили говорил, что, дескать, у Саакашвили не получится остановить наступление весны. Приостановил ведь. Теплую весеннюю погоду в Грузии ожидают в конце марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части. Жизнь сексуальных меньшинств в Грузии в цикле «Городской репортаж». Гость недели Елена Милашина, спецкор «Новой газеты», рассказывает о сегодняшней Чечне. И почему так много абхазских поэтов и писателей родились в декаду между 5 и 15 марта. Материал Виталия Шария. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут. В Праге почти половина восьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Новый комплекс автомобильного пункта пропуска «Адлер» начал работать в Сочи на границе России и самопровозглашенной Республики Абхазия, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Черноморско-Азовского ПУ береговой охраны ФСБ России Наталью Стрединину. По ее словам, новый терминал оборудован в соответствии со всеми современными требованиями контролирующих органов. Комплекс способен значительно разгрузить старый автомобильный мост, пропускная способность которого уже давно исчерпала себя. И в летний период на протяжении последних 5-6 лет становилась основной причиной образования очередей. Она уточнила, что для пешеходов изменений пока нет. До ввода в эксплуатацию нового пешеходного терминала движение пешеходов будет осуществляться по старому автомобильному мосту через реку Псоу, где в настоящее время функционирует 28 рабочих мест паспортного контроля. Закон о политических объединениях будет рассмотрен на 90-м пленарном заседании Венецианской комиссии. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня Конституционным судом Грузии. На заседании будет присутствовать председатель Конституционного суда Георгий Папуашвили, который сегодня отправился в Италию по приглашению Венецианской комиссии. Кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев обратился в МВД с заявлением о анонимных угрозах, поступающих в его адрес. Медоев отметил, что угрозы начали поступать после его выступления в эфире телерадиокомпании «ИР», где он заявил, цитирую, «о попытках внести раскол в общество, разжечь недоверие и вражду между кандидатами в президенты». Также в своем выступлении он заявил, что будет добиваться отставки с поста генерального прокурора Тимура Захугаева. Кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия Станислав Кучеев сегодня опубликовал заявление, в котором требует освободить из-под стражи Аллу Джиоеву. В заявлении Кучеев пишет: «Алла Джиоева доказала, что она является одним из лидеров современной Южной Осетии. За нее осенью проголосовало большинство избирателей. Считаю важным начать демократические процессы в нашей стране именно сейчас и именно с этого важного шага – освобождения Аллы Джиоевой». Президент России Дмитрий Медведев назначил губернатора Краснодарского края Александра Ткачева специальным представителем президента по де-факто Республике Абхазия, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Ткачев руководит Кубанью, где в 2014 году пройдет зимняя Олимпиада более 11 лет. Абхазская гостелерадиокомпания считает необоснованными упреки со стороны Ассоциации работников СМИ самопровозглашенной республики в нежелании предоставить прямой эфир для теледебатов кандидатам в депутаты парламента, вышедшим во второй тур.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Для студентов юридического факультета Тбилисского государственного университета введены ограничения на использование специальной литературы на русском языке. Это решение декана факультета Иракли Бурдули активно обсуждается в социальных сетях. Участники дискуссии пытаются понять, имеют ли они дело с банальным проявлением русофобии или это просто необдуманный шаг. Тему продолжит Нона Суварян.
В распоряжении декана юридического факультета говорится, что для бакалавров, магистрантов и докторантов при написании студенческих работ лишь 1/5 всей использованной литературы может быть русскоязычной. После того, как последовала резкая критика данного решения, деканату юридического факультета ТГУ пришлось оправдываться. Доводы многим показались неубедительными. Грузинская правовая система, мол, стремится к континентально-европейской и англосаксонской. Российская правовая система же, согласно этим утверждениям, осталась по духу социалистической. Один из активных участников дискуссии адвокат Давид Джандиери назвал инициативу декана Иракли Бурдули бесспорно русофобской. По мнению адвоката, эта идея ограничивает академическую свободу. Студент и его руководитель должны сами выбирать, какие научные труды использовать при написании студенческой работы.
В некоторой степени разделяю мнение, что российские учебники по праву устарели. Но недопустимо запрещать студенту использование русскоязычной литературы, если в то же время университет не обеспечивает перевод хрестоматийных книг на язык, на котором в университете идет учеба и выдается диплом.
Решение декана юрфака Тбилисского госуниверситета – это продолжение политики, определяемой властями Грузии. Так считает доктор права Авто Кахниашвили. По его мнению, формула проста – Россия – враждебная страна, и, следовательно, ее язык следует ограничивать. Такой настрой становится определяющим в обществе.
Сегодня пошла тенденция, что если студенческая работа опирается на англоязычную или немецкую литературу, считается, что это новшество, хотя в работе может не быть ничего нового.
Не распространится ли эта идея на другие высшие учебные заведения? Многие обеспокоены таким вопросом. Ответом на него можно считать заявление ректора Госуниверситета Ильи Гигитовзадзе о том, что инициатива Иракли Бурдули имеет сугубо политический характер.
Есть какие-то сферы, например, когда человек пишет о российской правовой системе или Советском Союзе. В данном случае основная литература, естественно, должна быть русской.
Гигитовзадзе, как и другие, заметил, что студента нужно оценивать по его интеллекту, качеству работы, а не по использованной литературе. Искусственные ограничения русскоязычной литературы не требуются, поскольку в последние годы этот язык сдает позиции в Грузии. Об этом тоже немало говорится в социальных сетях. Студенты гораздо чаще отдают свои предпочтения западным языкам, преимущественно английскому. Это абсолютно нормальное явление, считает директор Центра стратегических исследований Нателла Сахокия. Она отмечает, что английский язык заметно укрепляет свои позиции даже в России, да и не без проблем распространяется он и в Грузии, подчеркивает Сахокия.
Беда у нас в том, что английский не стал для нас пока вторым языком. Но молодые, они, может быть, могут говорить как бегло, но они не могут читать.
В то же время, по словам Сахокия, русский язык еще далеко не сдал свои позиции в Грузии. Обращает на себя внимание тот факт, что при приеме на работу в качестве одного из условий требуется знание русского языка. Нателла Сахокия заметила, что в последнее время стали открываться русскоязычные детсады. Но все равно в корне ситуацию это не меняет. Даже школьники, согласно программе, приступают к изучению русского языка 7 класса. А в советские времена обучение ему начиналось с начальных классов. Значение этого языка в Грузии падает. Зачем же искусственно форсировать этот процесс? Удивляются многие участники дискуссии. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
19 лет назад, 16 марта 1993 года, завершилось мартовское наступление абхазских отрядов на Сухуми. Наступление закончилось провалом. В этот день участники войны каждый год собираются на линии фронта вдоль реки Гумиста, вспоминают погибших. С ветеранами общался Семен Пегов.
В мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека. Операция вошла в историю как неудачная. Однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в войне. Участники тех событий каждый год 16 марта собираются вдоль линии фронта, там, где в ходе наступления дислоцировались их подразделения. В Нижней Ишере рядом с могилой первого президента встретились бойцы сразу нескольких батальонов. Кавалер ордена Леона Руслан Отерба рассказывает о том, что их батальон в мартовском наступлении потерял 46 человек. Несмотря на провал операции, по мнению ветерана, это наступление было необходимо.
Как говорится, дым без огня не бывает. Была искринка. Это была окопная болезнь. Сколько солдат в окопах сидит? 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев. Потом его не вытащишь. Его надо постоянно выводить. Чтобы эта болезнь не заразилась.
Говорит Руслан Отерба. А боевая группа Бабаду выдвинулась на Сухум в составе более 60 человек. Она форсировала реку Гумиста, почти беспрепятственно миновала грузинские блиндажи, добралась до нового района оккупированной столицы, где и началась настоящая бойня. По словам ветерана Олега Рагимова, они попали под снайперский огонь, и почти треть группы Бабаду погибла.
Перешли вот поля, дошли до домов Учхоз нового района. Да. Вот там был прицельный огонь, группа была фактически расстреляна. Мы их никого не видели, били с домов, с крыш.
Вспоминает Олег Рагимов. А бойцы Ишер-Афонского батальона 16 марта встречаются на другом берегу Гумисты. В ходе операции они были, как говорится, на острие атаки и первыми пробили брешь в грузинской обороне. За линией фронта батальон вел боевые действия почти сутки. Согласно плану, к нему должно было подойти подкрепление, но этого не случилось. Однако, по словам одного из командиров, героя Абхазии Алика Смыр, их батальон с поставленной задачей справился на 100%.
Мы перешли час ночью речку, полностью батальон, 300 человек, с боем. Многие ребята погибли, многие ребята были ранены. Но мы задачу перед нами, которая была поставлена, мы выполнили на 100%. Вот где мы стоим вот в данное время, значит, вот здесь, в этом районе, погибло с моей роты только 14 человек. К сожалению, тогда не было вооружения, очень слабое было у нас. И связи фактически между ротами, взводами. Не было, у нас рации не было. Но, однако, несмотря на все вот эти трудности, ребята дрались отчаянно.
Рассказывает Алекс Мыр. Собираются ветераны на Гумистинском мосту в Верхней Ишере. Здесь мы встретили бойцов, воевавших во втором батальоне. В их задачу как раз входила охрана моста. В ходе мартовского наступления они тоже форсировали реку. Стояла задача взять под контроль кемпинг, который находился на другом берегу. С задачей батальон справился, но, не получив поддержки, оказался в окружении.
Каждое наступление положение нельзя считать. Каждое наступление свой смысл имеет, свою тактику имеет. Это нельзя ее считать поражением. Все-таки мартовское наступление, оно дало начало освобождения города Сухум.
Рассказывает ветеран Геннадий Ардзенба. У каждого ветерана войны, находившегося на линии фронта, конечно, своя история. Однако все они едины в одном. Никто не считает, что в мартовском наступлении Абхазия потерпела поражение. Уроки, извлеченные по итогам этой операции, по сути, предрешили исход всей войны. Ведь тактика горных обходных ударов, благодаря которой абхазам удалось освободить Сухум, впервые была опробована именно в мартовском наступлении. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
В Грузии нет статистики по сексуальным меньшинствам. Никто не знает, сколько в стране геев, лесбиянок или транссексуалов. Неправительственные организации дают цифры 4-10% от всего населения. В Грузии не проводят гей-парадов, нет здесь и официальных гей-клубов. Но те, кто хочет разыскать людей нетрадиционной сексуальной ориентации, смогут сделать это без труда. О непростой жизни тбилисского гея материал Тимура Кигурадзе в рубрике «Городской репортаж».
Уговорить его просто пообщаться было совсем непросто, разговорить еще сложнее. Ираклию 37 лет, с виду обычный тбилисский парень. Джинсы из дорогого магазина, безукоризненно стерильная обувь, на руке массивные модные часы. Ираклий гей, несколько дней в неделю он проводит в одном из городских подземных переходов. Тут темно, сыро, в нос бьет резкий запах мочи. В течение дня тут нечасто встретишь прохожих, но после 8 вечера подземка заполняется людьми. Они словно тени замирают вдоль стен. Это отверженные из параллельного мира, которые приходят сюда в поисках нетрадиционного секса. Одни ищут партнеров, другие – клиентов.
Иногда здесь стоят два человека, иногда 30. Смотря какая погода, цены разные. Если кого-то очень прижало, может согласиться и на 10 лари. А так обычно 20-30 лари за раз.
Сам Ираклий не считает, что занимается проституцией. Подземка для него в первую очередь место, где он может найти новых друзей. Но постоянной работы у него нет, и он благосклонно относится к денежным подаркам.
Я никогда не отказывался идти с понравившимся мне парнем, если он не мог заплатить. Но если после секса мне предлагали денег, я от них не отказываюсь.
Он пытается устроиться и на настоящую работу. Несколько лет провел в Турции, но каждый раз что-то заставляет его возвращаться сюда, в Тбилиси. И каждый раз, даже после долгого перерыва, ноги сами привозят Ираклия в подземку. Гомосексуалы относятся к группам риска, как наиболее уязвимые для ВИЧ-инфекции или гепатита С. Ираклий это знает, но говорит, что с СПИДом список угроз и проблем, которые на каждом шагу подстерегают гея в Грузии, отнюдь не исчерпываются. В своей сексуальной ориентации он окончательно утвердился еще в школьные годы, но несмотря на это, его семья до сих пор не знает правды.
Если я все расскажу своим родителям, то мне в первую очередь будет жаль их. Тем более, что они грузины, выросшие в очень традиционной семье. Мне придется уйти из дома, иначе я просто не смогу смотреть им в глаза.
Впрочем, и сам Иракли уверен, что его жизнь по большому счету определяется традиционными грузинскими ценностями. Он православно верит в Бога, ходит в церковь. При этом он избегает исповеди, боится, что священник попытается его исправить, вырвать из бездны греховной жизни. Я спросил Иракли о том, как он видит свое будущее. Он некоторое время молчал, что-то решая про себя. А потом вдруг ответил, что хотел бы завести семью, вступить в обычный брак с женщиной. Но это вовсе не означает, что он мечтает оставить подполье и вести гетеросексуальный образ жизни. Нет, жена должна будет понять и принять его потребности. Но ребенка Иракли планирует завести обычным способом. И, упаси Боже, он даже не желает думать об этом, если его дитя пойдет по стопам отца.
Ни одним родителям я не пожелал бы, чтобы их ребенок оказался геем или лесбиянкой. Им будет слишком сложно. Так же сложно, как приходится и мне сейчас.
Я замечаю улыбку на лице Иракли, он объясняет, что несмотря на необходимость жить в тени, он счастлив. Хотя, конечно, родись он в другой стране, где его ориентация и потребности не воспринимались бы как постыдная болезнь, его жизнь могла бы сложиться более успешно. «Мало того, что я гей, я еще и родился в Грузии», — говорит Иракли, — «не столько сожалея о нереализованных возможностях, сколько констатируя факт». Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас наша традиционная пятничная рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях спецкор российского издания «Новой газеты» Елена Милашина. О сегодняшнем положении в Чечне с ней беседует Андрей Бабицкий.
Лен, давайте поговорим, может быть, о каких-то общих вещах. Ну, скажем, о системе управления Чечнёю, как она сложилась и как она действует. Что, на ваш взгляд, является главным элементом этой системы?
Главным элементом этой системы является то, что когда-то Анна Политковская назвала чеченизация процесса. То есть, если до 2004 года фаза Второй Чеченской активной войны, использование федеральных труб для масштабного уничтожения не только подполья, но и мирных жителей, потому что за Вторую Чеченскую войну было совершено огромное количество военных преступлений, их можно, в общем, спокойно так назвать. И судя по тому, что никто не был за это наказан, ну, мы знаем несколько случаев, Буданов и Лапин, вот, Аракчеев, может быть, да, три эпизода из всей Чеченской войны, мы до сих пор говорим о массовых зачистках целых сел, мы знаем этих людей, Страсбургский суд удовлетворил жалобы чеченцев по вот именно этим эпизодам. Тем не менее, никакой реакции со стороны России как не было, так и нет. То есть это была на самом деле направленная политика на уничтожение людей по этническому признаку. Ты чеченец, ты поддерживаешь сопротивление, ты должен быть уничтожен. В 2004 году решили эту миссию передать самим чеченцам, коллаборационистам, тем, кто решил сотрудничать с Кремлем. Это в первую очередь клан Ямадаевых, Кадыровы, ну и многие другие. Им было передано власть и все полномочия. А полномочия действительно тотальные. Это мы сейчас видим совершенно отчетливо. Это было признано в прошлом году практически официально, что российский закон, уголовный кодекс там просто не работает. Невозможно расследовать никакие преступления. Тяжкие в первую очередь. Это похищение, убийство людей, которые продолжаются. Потому что сам Кадыров и сформированные силы, так называемая полиция, на самом деле это вооруженные группы людей, облеченные властью, сформированные из бывших боевиков и, в общем, сегодня уже и молодежь активно пополняет эти ряды, они могут делать все. И наказания за это не будет. Вот на этом это главный принцип, на котором строится сегодняшнее управление Чечней. И мы вот сейчас видим, по сути, тоталитарный режим, установленный в республике, что совершенно нетипично для чеченского общества, потому что оно многоклановое, там очень много сильных кланов. И клан Кадырова, кстати говоря, не самый сильный. Вот. Но, тем не менее, все эти люди, все это управление, которое существовало вот этим обществом многие века, оно сейчас просто вот столкнулось с новой моделью, когда один единственный человек решает, быть или не быть.
Но все-таки эта система, она инкорпорирована в большую Россию, которая, ну, является, скажем, там, по политическому устройству мягким авторитарным режимом. И отличие такой, хотя и маленькой, но очень жесткой диктатуры от мягкого авторитаризма, они очевидны. Может ли эта система, вот эта гетто, существовать вечно? Или все-таки ему положены какие-то пределы во времени?
Я думаю, что предел совершенно очевидный, потому что Рамзан Кадыров – это человек и режим, установленный Владимиром Владимировичем Путиным. Это политика Путина в первую очередь, сознательная совершенно. И как только уйдет Владимир Путин, уйдет и Рамзан Кадыров. Вот каким способом уйдет Путин, неизвестно. Каким способом уйдет Рамзан Кадыров, в общем-то, можно предсказать. Хотя я должна отдать должное тому же Рамзану Кадырову. Он оказался очень способным при всем том, что у него нет образования. Он, в общем, ребенок войны, если можно сказать про Рамзана Кадырова, ребенок, но тем не менее факт остается фактом. Вырос во время войны, не получил никакого образования, даже, как я понимаю, религиозного, чтобы понимать, что такое шариат. Но, тем не менее, он оказался очень способным политиком, потому что вот это вот звериное чутье по устранению всех конкурентов, по укреплению собственной власти, по таким вот признакам сталинским совершенно, потому что на многие режимы вообще Россия делала такую же ставку, как на режим Рамзана Кадырова, да, та же Южная Осетия, если сравнить, то эти же деньги были, в общем-то, вложены, ну, большие очень, на 30 тысяч человек в Южной Осетии. И режим Эдуарда Какой-то, он не справился с задачей хотя бы картинку сделать, то эти вложения эффективны. А вот Рамзану Кадырову, который действительно отстроил там основные города Чечни так, как это, в общем-то, даже в России таких нет проектов, даже в Москве 56-этажные здания пока еще являются недостижимым примером. А у нас вот Москва-Сити как устроилась, так и, в общем, и заморожена до сих пор. А в Чечне для Рамзана Кадырова оказалось очень важным вот создание таких тоталитарных, абсолютно сталинских признаков, большая стройка, большие проекты. И это вот отличает его способность политики.
Елена, скажите, а как сегодня удается получать информацию из Чечни? Насколько я понимаю, все-таки ситуация там складывается таким образом, что местная власть получила возможность в том числе и перекрывать все информационные каналы.
Да, после убийства Наташи Истемировой, вот это был такой окончательный рубеж, когда чеченское гражданское общество, по сути, перестало существовать. То есть те же самые люди, которые работали с Наташей, которых я знаю, которые обладают все теми же самыми источниками информации. Они живут там, они понимают, что происходит. Они просто перестали даже собирать эту информацию. Я уже не говорю о том, чтобы проверять и уж тем более распространять ее. По одной простой причине. Если... Я не знаю, почему до сих пор так было, но во время Второй Чеченской войны все-таки гражданское общество Чечни, как бы его ни называть, но это именно действительно было гражданское общество, оно смогло самоорганизоваться, смогло преодолеть страх перед федеральными солдатами, которые казались вообще инопланетянами. Так жестоко они поступали с местными жителями. Тем не менее, вот такого тотального страха не было, и люди говорили и очень активно действовали сами, и расследовали преступления, которые были в отношении близких совершены, и сами приходили, то есть это было вот желание людей поделиться своим несчастьем. Сейчас смена федеральных войск на чеченцев самих, которые ту же самую миссию выполняют по уничтожению, по сути, чеченского общества, но знают менталитет Чечни, да, чеченцев самих, как надавить, как унизить, как сломать, и обладают полной властью, полным карт-бланшем, привел к тому, что люди просто понимают, что лучше они свои проблемы будут решать через деньги. Это так решается проблема в Чечне в первую очередь. То есть, если ты сможешь заплатить, раньше вот Наташа говорила, пишите сразу заявление в прокуратуру. И это действительно работало. Теперь люди платят деньги, чтобы спасти своих близких. Если это не удалось, то тогда они просто молчат.
То есть в информационном отношении это мертвая зона сегодня?
Вы знаете, все равно информация поступает. Проблема в том, что ты уже тысячу раз подумаешь, давать ее или не давать, потому что никакой гарантии, ничего ты не можешь делать, если вот раньше еще правозащитников Аню Политковскую во многом обвиняли, что она писала, а потом у людей были проблемы, да, но это были единичные случаи. Сейчас это будет тотальная практика. Я могу каждый день писать о том, что происходит в Чечне, потому что, в общем-то, я регулярно получаю информацию о том, кого похитили, кого убили, сколько людей ушло в лес, почему они ушли, где сожгли очередной дом родственников боевиков и так далее и тому подобное. Но всегда будет человек, который за то, что я о нем написала, пострадает. Сейчас там возникла еще одна новая проблема, и вот о ней, может быть, возможно будет говорить, потому что она, в общем, не такая деликатная в политическом плане, она не касается напрямую Рамзана Кадырова и его кадыровцев. Это права женщин в Чечне, потому что общество чеченское и, к сожалению, кавказское общество мусульманское, оно деградирует. В результате этих войн, в результате того, что там просто нормальная жизнь перестала функционировать, нет доступа к образованию. Ставка того же Кремля идет на исламизацию общества, а не на поддерживание светского режима. Произошло просто колоссальное ухудшение прав женщин. Убийства чести стали регулярными преступлениями, которые даже не фиксируются как преступления, потому что, во-первых, никто не жалуется, когда жалуется, никто не реагирует со стороны правоохранительных органов. И я думаю, что вот сейчас начинается несколько проектов больших на Кавказе о правозащитных. Я думаю, что вот, может быть, зайдя с этой точки зрения, можно показать, насколько серьезно положение в Чечне и на Кавказе, в общем-то, тоже.
Мой последний вопрос. Лес как-то, на ваш взгляд, меняет свои параметры? Он становится более интенсивным или, наоборот, его интенсивность как-то сходит на ноль? Или это постоянная такая величина войны в нынешней Чечне и на Северном Кавказе?
Вот я по этой теме не самый большой специалист, но я совершенно согласна с вашим последним вот формулировкой. Постоянная военная величина. Лес и подполье имеют свои пики и спады, да, и поэтому, поскольку мы уже можем смотреть во временном промежутке достаточно большом, скоро будет 20 лет этой войны на Кавказе, мы видим, что в какой-то момент было спокойствие, потом опять возникали пики, обозначенные серьезными терактами против мирного населения и на Кавказе, и в России самой. И я считаю, что действительно подполье стало постоянной военной величиной, с которой справиться вот такими методами невозможно, и никто не заинтересован с ними справляться на самом деле. Мне каждую неделю рассказывают о том, что из одного села, из другого, из третьего уходят, массово уходят молодежь в лес, в горы, присоединяется к подполью. Компонента не только, она уже постоянная военная стала, вот сила, с которой борются силовики, и это будет продолжаться, наверное, долго, пока уже действительно не определится Москва с тем, что она хочет на Кавказе. Она хочет Кавказ в России, стабильный Кавказ, или она хочет жить вообще без Кавказа. Есть уже такие настроения, они очень сильны в российском обществе, что нам не нужен этот регион, в котором одни проблемы. Если мы не определимся в этом, то тогда на Кавказе это все будет продолжаться, потому что у подполья всегда будет пополнение, это я уже совершенно точно понимаю. И вот эти пики, мы сейчас можем быть на спаде, но пик с террористической активностью, он может опять быть. Никто не гарантирован того, что он не станет очередной жертвой этого пика.
Это был спецкор «Новой газеты» Елена Милашина. С ней беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Последние 10 дней в Абхазии обсуждают отнюдь не только выборы. В эти дни проводится множество мероприятий, посвященных абхазским поэтам и писателям. Дело в том, что по стечению обстоятельств многие из них родились именно в период между 5 и 15 марта, рассказывает Виталий Шария.
Декада в марте с 6 по 15 числа давно уже привлекла мое внимание какой-то феноменальной урожайностью на ниве абхазской литературы. Целое созвездие талантов подарили Абхазии эти мартовские дни в первой половине 20 века. Судите сами. 6 марта 1929 года в Сухуми родился самый знаменитый из них. Крупнейший прозаик, выдвинутый на Нобелевскую премию мира в области литературы этого года, Фазиль Искандер. Ревнители точности, конечно, поправят меня. Искандер все же не абхазский, а русский писатель, поскольку пишет на русском языке. Но принадлежность его абхазскому духовному миру неоспорима. 11 марта 1939 года родился талантливый абхазский поэт с трагической судьбой Таиф Аджба, бесследно сгинувший во время грузино-абхазской войны. 14 марта 1913 года в Сухуми родился известный советский прозаик Георгий Гуля, столетие которого мы будем отмечать через год. Он не только писал на русском, но, в отличие от Фазиля Искандера, абхазским не владел. Самое обидное при этом, что родился и вырос он в семье не кого-нибудь, а основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гуля. Но это еще одно подтверждение истины, что проблемы со знанием родного языка в среде городского абхазского населения начались не сегодня и не вчера. 15 марта 1932 года в селе Губ родился народный писатель Абхазии Алексей Гого. Вчера был его 80-летний юбилей, с которым его поздравили и президент страны Александр Анквап, и абхазское посольство в России, и министр культуры Абхазии Бадра Гумба, вручивший ему памятный подарок. Алексей Ночевич – действительно эпоха в абхазской литературе. По общему признанию, он принес в нее на рубеже 50-х-60-х годов прошлого века, глубокий психологизм, свойственный самым высоким образцам мировой литературы. Сейчас Алексей Гоголь работает над романом с условным названием «Проспект мира», который начал писать после войны. А несколькими днями раньше, 12 марта нынешнего года, 75-летний юбилей был у другого крупнейшего мастера абхазской прозы Джумы Ахуба, уроженца села Атара. Правда, он нынче прошел как-то незаметно. Мартовская декада – это просто случайность, любопытное совпадение. А вот то, что представители этой плеяды родились в основном в течение десятилетия с 1929 по 1939 годы, определенная закономерность. Вернее, закономерность в том, что годы их молодости пришлись на время духовного раскрепощения народа после сталинских тисков и острой востребованности обществом литературы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.